Мы читаем из учебной книги на Песах, 125-я страница, Шлавей Сулам. И когда пытают его, эту книгу можно скачать через kab.tv. Вопросы, имеющие отношение к изучаемому материалу, будут задаваться в прямом эфире. Статья «И когда пытают его». Написано, когда пытают его, приумножится он и прорвется, и проснутся от сынов Израиля. Это значит, когда будут пытать его, то есть в той мере, в которой его будут пытать, в той же мере он приумножится и прорвется. Выглядит как будто это условие, что не может быть размножения в работе без того, чтобы этому предшествовали пытки. И понять это, для того, чтобы это понять, нужно знать нашу основу, то есть в чем суть наша. И как сказано в предисловиях, Агдамот, это только наше желание получать. И, конечно, то, что желание получать в той мере, в которой оно наполняет себя, наполнение не называется работой, потому что работа — это то, за что получают вознаграждение. То есть работа, работы называются действия, которые, от которых человек готов отказаться и делает их только от безвыходности, потому что он стремится получить какое-либо вознаграждение. А вознаграждение — это то, чего он хочет, и все его желания направлены на это. И истинное желание называется, когда эта вещь касается его сердца, до такой степени, что человек говорит себе, если не будет у меня возможности достигнуть этого, то такой жизни я предпочитаю смерть. Поэтому, если не ощущает человек муки и боль из-за отсутствия того, к чему стремится, то желание это еще не является страстным влечением. И в той мере, насколько чувствует он страдания от нехватки этого, этим определяется величина его устремления. Из этого следует, что если человек хочет получить какое-либо наслаждение, то должен прежде ощутить недостаток его, ибо нет ощущения наслаждения без желания на его получение. Невозможно наполнить себя ничем, если не чувствуешь недостаток к этому. Например, не может человек кушать, если нет у него аппетита, получать удовольствие от отдыха, если нет ощущения усталости. Поэтому, если не мучается человек от страданий, которые посылаются ему египтянами, его эгоистическими желаниями, если не мучают они его изнутри, если не желает он слушать их голос, а хочет идти прежней дорогой, то это означает, потому что корень человека называется «любовь себя», в категории Египта существует множество свойств человека, народов, их общее деление на 70 народов мира, потому что в каждом свойстве есть 10 подсвойств. Эти 70 свойств народов, как с альтруистической, у каждого народа есть как альтруистическая, так и эгоистическая сторона человека. Клипа Египта — это общая клипа, куда упали искорки святости, которые народ Израиля, который был в Египте, должны были исправить. Но должны сначала ощутить страдания и боль от того, что не могут выйти из-под власти египтян. Как написано, «И стонали сыны Израиля от работы, и вызывали к Творцу от этой работы, и услышал Творец их стенание». Сказано дважды от работы, потому что стоны их были от того, что не могли работать ради Творца, и все их страдания, потому что не могли делать эту работу бескорыстно ради Творца, так как находились под властью клипы египтян. неисправленных желаний. Поэтому написано «дважды от работы». А все их стоны были из-за того единственного, в чем ощущалась истинная потребность, хотя при этом не хватало им многого другого, то есть не хотели никаких излишеств, никакой оплаты, и была у них единственная потребность в том, потому что ощущали страдания и боль от того, что не могли сделать что-либо ради Творца. В нескольких словах это можно объяснить так. Хотели они, чтобы появилось у них желание наслаждать Творца, а не собственный эгоизм, но не могли прийти к этому и от этого страдали. И это называется, что хотелось им иметь хоть какую-то опору в духовном. Б. Во второй раз от работы приходит, чтобы научить тому, что когда вознесли свои крики о помощи к Творцу, Творец услышал их стоны, потому что просили только о работе. И на это указывает второе упоминание. От работы. Получается, что всякое изгнание, которое ощущалось, было только из-за того, что находились под властью эгоистических желаний Египта и не были в состоянии сделать что-либо альтруистически, ради отдачи.
То есть состояние может быть хорошим, но только нестерпимо по причине рабства.
Написано в Зоар, сказал Раби Иуда, обрати внимание, что это так, как сказал Раби Йошуа де Сахнин, что все то время, пока Израиль находится под властью фараона, не слышны крики Израиля. Но как только упал властитель, как написано, умер царь египетский, то сразу застонали сыны Израиля от работы и вскричали, и вознесли вопли свои к Творцу. Но до того часа не получали ответа на свои крики. Это дает повод спросить, неужели, пока не придет время снятия ярма египетского, нет места свободе выбора, чтобы раскаялись и смогли выйти из изгнания? Ведь в комментарии Сулам, пункт 40, сказано, «В те многочисленные дни, когда дни пребывания Израиля в Египте стали многочисленны, когда состояние изгнания дошло до предела, тогда и умер царь египетский, что означает, свержен властитель египетский со своих высот и пало его величие». И потому говорится о нем, что умер правитель египетский, так как потеря своего прежнего положения равносильна смерти. А потому как пал царь египетский, то вспомнил Творец Израиль и услышал молитву их. И Зоар задает такой вопрос о высказывании, когда станет невмоготу тебе, то с тобой случится все это. Неужели, прежде чем воплотиться все, что положено, невозможно прийти к совершенству? И поясняется, что все, что должны пройти, могут пройти в меру ощущения страданий. И это не определяется ни временем, ни количеством, а только величиной, степенью ощущения. И это можно понять на примере. Если человек должен приложить усилия в 1 килограмм, соответствующее 1000 грамм страданий, то, соответственно, этому будет оплата, как говорили мудрецы, по страданиям вознаграждения. И то, что человек должен раскрыть это тяжелым трудом, прежде чем получить свою оплату, это от того, что нет света наслаждения без желания на это наслаждение. Нет наполнения, если не ощущается недостаток, и усилия, которые человек прилагает, это подготовка к тому, чтобы ощутить недостаток, чтобы была у него затем возможность ощутить в нем полноту, наполнение. И, скажем, 1000 грамм недостатка, человек может дать их разными частями, которые будут отличаться друг от друга качественно и количественно. Например, человек может прикладывать 10 минут усилия в день, то есть сожалеть о том, что удален от Творца, а может сожалеть об этом и 10 минут в неделю, или 10 минут в месяц он вспоминает о том, что находится в удалении от Творца, и только тогда сожалеет об этом. Подобно тому и качество страданий, вызывающих у человека сожаление тогда, когда вспоминает о том, что находится в отдалении от Творца. И хотя это вызывает боль, но нет у него никакого чувства страха или опасения за то, что удален, ведь есть вещи, которым влечет его гораздо сильнее, и боль за них сильнее. Выходит, что и качественную сторону человек должен взвешивать, принимать в расчет. Есть и в этом у человека выбор, несмотря на то, что должен пройти весь путь усилий и страданий, пока в итоге не придет к полному слиянию с Творцом там, где прежде ощущались им страдания от того, что отдален от Него. Но есть у человека возможность уменьшить время прохождения страданий, увеличив как количество, так и качество ощущений страданий, что удален от Творца. И тут необходимо знать, что есть огромное количество и разницы между количественным ощущением страданий, увеличением времени прохождения качественным, увеличением их ощущения.
באופן ביצוע כי בכמות הזמן אדם יכול לעשות לו סדר
הזמן. С точки зрения увеличения этих страданий, времени их прохождения
אפילו על דרך הכפייה
и качественным увеличением их ощущения.
אפילו שהגוף לא רוצה,
то есть когда даже тело не может высидеть столько-то минут или часов, даже те, что есть у него, при этом сильное желание, твердый характер, он сможет выполнить то, что наметил. Ведь это действие, а в действии человек в силах принудить себя.
והוא יכול לשבת ולקיים את הסדר שעשה לעצמו, היות שזוהי בחינת מעשה.
Действие. Ведь это действие, а в действии человек в силах принудить себя.
בדרך הכפייה. אבל בבחינת האיכות.
Но с точки зрения качества это очень тяжело, потому что человек не способен принудить себя к тому, чтобы чувствовать иначе, чем он чувствует. И поэтому мы видим, что если он мерит силу своего ощущения, насколько он ощущает боль и страдания от того, что отдаляется от Творца, иногда он приходит к состоянию, где нет ему больше дела до этого, равнодушен к этому, и тогда он не знает, что делать, потому что он не может изменить свое ощущение от того, что он чувствует, и тогда он находится в смятении. Из-за этого приумножается время изгнания, потому что нам тяжело дать необходимое количество, а уж тем более качество. И в то время, когда он начинает делать расчет на меру качества хиссарона, видит, что нет у него боли, а что находится в состоянии бессознательном, где не чувствует, что если отдален ты от Творца, то это называется, что нет у тебя жизни, но ему не больно от того, что нет у него жизни. Поэтому нет здесь другого способа, кроме как молиться Творцу, чтобы дал ему немного жизни, чтобы почувствовал, что он болен опасной болезнью, и нужно ему излечение души. И иногда человек приходит в состояние, что он находится в таком падении, что даже молиться об этом нет у него сил, кроме как в состоянии, где нет ему дела ни до чего. И это называется, что он приходит в состояние неживое, то есть полное отсутствие движения. И в таком состоянии только группа может помочь ему. То есть, если он входит в среду товарищей и не делает на них, не возводит на них никакой критики, то есть не проверяет, есть ли у них те же мысли и помехи, и преодолевают ли они их, или так, как говорится, то есть нет у них никакого интереса делать расчет на самих себя, и поэтому могут они заниматься Торой и заповедями, и как я могу уподобиться им? И тогда он не может получить никакой помощи от группы, потому что нет у него с ними никакого слияния, потому что они слишком маленькие, чтобы быть его товарищами. И тем более, что он не получает от них никакого влияния. Но не так оно, если он входит в среду товарищей, не с гордой осанкой, что он умен, а товарищи глупы, а он отбрасывает свою гордость, и мало того, что он находится в состоянии падения, и не ощущает он недостатка к духовному, ему также приходит мысль о гордости, то есть, что он умнее всех своих товарищей. И вернемся к первому вопросу, к тому, что говорит Зоар, когда восполнилась мера их изгнания, написано «И умер царь египетский», потому что падение считается смертью. И поскольку пал царь египетский, их правитель вспомнил Творец Израиль и услышал их молитву. Находим, что есть Питхон-Пе, то есть, что никакая молитва не поможет, прежде чем придет к тому время. И тогда, и до тех пор нечего делать, потому что Творец не услышит молитвы. Из этого можно понять в простом толковании, что это то, о чем говорили мудрецы, о сказанном «Я Творец во время и ускоряю». Удостоились, ускорю время, не достоились, будет свое время. Когда придет время, тогда придет пробуждение со стороны Творца, с помощью которого Израиль исправится. Находим, что выбор — это выбор времени, как сказано в предисловии книги Зоар. Выходит из всего этого, что человеку нечего смотреть на время избавления. До того, как написано, прежде чем была принята их молитва. И подразумевается здесь время, количество и качество страданий. И есть определенное время, за которое эти страдания наполняются. Но можно это время укоротить, то есть то количество и качество, в котором раскроются страдания, их можно укоротить таким образом, что все страдания придут за короткое время, но тем не менее все страдания там раскроются.
Вопросы? Нет? Да, Миш.
Из прочитанного сказано, что должны быть страдания на пути. Что нет продвижения без страдания. А вы говорили, Каббала — путь радости, можно без страданий.
Ну и что?
Можно ли без страданий, он спрашивает.
Если мы говорим о человеке как о животном, что он состоит только из желания получать, то, конечно, согласно количеству страданий, мы измеряем его состояние. Если мы говорим о человеке, что он уже не животное, а кроме животного у него есть еще ступень человек, у него есть уже два уровня, и тогда мы должны определить, как мы его измеряем. Может быть, я страдаю от того, что пока нахожусь на уровне животный, и радуюсь, что за счет этого я выхожу на уровень говорящий. Два уровня — это уже проблема. Как мы определяем? Есть цель, которая обратна моей природе. И, конечно, если так, то я, с одной стороны, страдаю, а с другой стороны, радуюсь. Зависит, с кем я себя отождествляю. Поэтому, конечно, наш путь должен проходить в радости. Великая заповедь — находиться в радости, так написано. Это говорит о том, что ты принимаешь каждое состояние, которое приходит, оно всегда приходит от Творца. Он является единственным источником, и ты оправдываешь его. Ты определяешь, что все это на благо твое, и нет у него в этом никакого интереса, а все только для тебя существует, самым наилучшим образом спускается к тебе. Но ты не можешь просто так сказать это. Ты должен почувствовать это. Поэтому есть все много состояний таких, когда мы страдаем и радуемся, потому что страдает животное и радуется человек в нас. Даже на уровне животном мы видим, что иногда мы раскрываем состояние зла, но мы радуемся в нем, потому что это на благо. Допустим, болезни, которые раскрываются, о которых мы прежде не знаем, то теперь мы знаем, и теперь мы рады, хотя потому что есть надежда, мы знаем, перед чем мы стоим. То есть наш путь, поскольку мы находимся уже в начале пути, состоит из двух сочетаний. Есть человек, есть точка в сердце, и есть состояние животной и человеческое. Неважно, как это называть, есть два уровня, поэтому это неоднозначно. Да.
В конце статьи он говорит, что все зависит...
Мы уже подошли к концу?
Да. Он говорит, что все зависит от того, что умер царь египетский. Но его смерть не зависит от нас. Пока этого не произошло, он нас не слышит.
Но это неверно, что это не зависит от нас, когда умрет египетский царь. Почему нет? Я умерщвляю Египет в себе. Я определяю, что фараон во мне умер. Я спускаю его с его большого состояния и говорю, что для меня он больше не существует. Я с помощью группы, с помощью учебы, с помощью разных своих занятий, когда я делаю все, что в твоих силах делать, делай, я достигаю состояния, когда... Я низвожу важность этого мира до уровня насущный и только. И об этом сказано. И умер египетский царь. Я уже не гонюсь за разными страстями в этом мире, за разными наполнениями, за разными ценностями. У меня нет никакой ценности этого мира, кроме того, чтобы дал моему животному существовать, а все остальное я хочу достичь как уровень Адам, как уровень человек на духовном уровне. Для чего я живу? Для того, чтобы во время этого материального животного существования достичь духовное. Выйти в вечную жизнь. Я не хочу умереть вместе со своим животным. Я хочу жить вечно, как человек, Адам, Доме, подобный Творцу. Как Творец живет вечной, совершенной жизнью, я хочу тоже. Я умерщвляю важность этого мира с уровня фараона, который был у меня прежде. О, я хочу и так, всего, и этого, и того, до уровня животного. Что такое животное? Дай мне воды и дай мне зерен, овса. Больше мне ничего не нужно. Только чтобы животное существовало. Ну, нужна больничная касса, социальное страхование, пенсия, разные вещи, там, семья, дом и так далее. Но все это только в том, чтобы тело нормально существовало и дало бы мне возможность того, чтобы я достиг и стал Адамом.
Так значит, он говорит, что я умерщвляю его посредством качества своих усилий.
Я не могу умертвить, и Творец не может это сделать. Я могу опустить его в важности.
И это я делаю своими усилиями в качестве и в количестве.
За счет того, что ты учишься у своих товарищей, что это является злом. Вот и все. Ты не можешь увидеть желание получать как зло, если оно не мешает тебе. Чему оно может помешать? Только соединиться с другими. И ничем другим. А, может быть, что желание получать мешает мне в том, что я хочу стать главой правительства, я не могу достичь этого, и тогда я страдаю. И поэтому желание получать, я вижу его как зло. Лучше не желать этого. Но мы не говорим о таких вещах. Мы говорим о том, что связано с целью. Это мешает достичь мне цели. Где? В чем? В объединении с товарищами. У меня нет иной возможности, и не к чему мне больше реализовать цель. Да. Да, Муши. Почему человек может учиться 10 лет, и у него нету, то, что он пишет здесь, страдания и боли от того, что он не достигает цели? А если он работает на стройке, скажем, месяц, и ему не заплатят зарплату, и тогда у него будет боль и страдания?
Даже день поработал бы и не заплатят. Потому что там это удар по его эгоизму, по желанию получать. А здесь что? Желание отдать, которого в нем еще нет. Все зависит от группы, все зависит от тех ценностей, которые есть в группе. Нет ничего другого, относительно чего можно измерять духовное. Духовного нет. Ты понимаешь, что в мире, в воздухе, ни в каком измерении нет того, что называется духовное. Это все глупости. Нет Творца, нет духовного, ничего нет. Где это находится? Это находится только в правильной связи между людьми. Там раскрывают духовное. Если нет связи, то нет духовного. Да.
Я говорю даже эгоистически. Я хочу достичь Творца. Ну, это хорошая вещь.
Что Творца? Я не знаю, какого Творца ты хочешь достичь.
Ну, как весь мир себе представляет.
Я не знаю, что такое весь мир и что такое ты. Не знаю. У меня Творец — это деньги.
Да, верно.
Ну или как минимум почести.
Ну, допустим, путь почести.
Или и то, и другое.
Но почему же тогда не болит пока?
Мне очень больно. Тебе не больно, что у тебя... Ну, так ты вообще маленький ребенок. Это признак того, что ты не находишься в окружении, которое пробуждает в тебе эти желания. Все зависит от окружения. Если бы я жил в какой-то там деревне, без интернета, без телевидения, без всего, я только смотрел бы на своих соседей. Ах, у соседа 10 коров, а у меня 2. Я хочу 10. Так что тебе с того, что у тебя 10? Ну, так это больше мяса, больше молока, больше не знаю там чего. Ну, например.
Да? Я бы завидовал тому, что я видел. Человек живет в действительности. Откуда мне знать, что такое духовное? Откуда? Группа должна сказать мне, что это важно. Ты говоришь, мне нет дела. Нет тебе дела, это признак того, что ты в плохой компании. Тебе стоит очень быстро найти новое окружение. Так говорят каббалисты. Что такое другая группа? Это зависит от того, либо ты пробудишь ту группу, где ты находишься, либо ты от них больше впечатлишься. Или, ну, в любом случае, если ты извне не будешь получать дополнительных желаний к духовному, ты ни к чему не придешь. Не придешь. И это я тебе говорю, это должно быть первой твоей заботой. Первой заботой. Иногда полностью теряется желание к духовному, человек находится перед черным зеркалом, как сказать, в полном затмении чувств, но он знает, что сейчас он проходит особое время. И тогда он осознает, что происходит с ним, насколько я ничего не хочу, насколько мне нет ни до чего дела. Пусть меня убьют, я не сдвинусь с места. И это выяснение, хорошее выяснение, что я не хочу ничего, я вижу себя как творение, насколько я животное, положат мне какую-то морковку, я за ней побегу, не дадут, не побегу, насколько я от этого зависим. Все зависит от желания. Если желание не пробуждать, не захочет ничего. И кроме этого, опять же, у духовного нет образа. Духовное раскрывается в той картине, которую рисую я. Только из связи с людьми. У высшего света нет никакой возможности раскрыться мне, кроме как в той картине, которую я нарисую. Ты говоришь, я хочу духовного, как все в этом мире. Как все, да я тоже хочу того же Творца. Я не знаю, что они представляют себя как Творца. Каждый, ты видишь, какие картины рисуют, что это, кто это, и что такое рай, ад, и вообще все, что хочешь. Если ты так изображаешь себе это, то нечего тебе вообще ждать этого. Будешь как весь остальной мир. Духовная действительность раскрывается в связи между людьми, которые приходят к взаимной отдаче. Мера взаимности их связи называется духовная. В этом есть уровни, ступени в связи между ними, уровни, которые называются миры. Вот и все. Там ты должен это раскрыть. Поэтому возлюби ближнего своего, главное правило Торы.
Из вашего ответа понятно, что если не болит у человека, то они находятся в правильном окружении.
Конечно.
Тут могут прыгать вокруг него 10 тысяч человек, и все это...
Нет, если возле человека будут прыгать 10 тысяч человек, то он, конечно же, впечатлится этим. Никакого в этом сомнения нет. Потому что так он устроен от природы. Он не может не впечатлиться этим. Он уж точно впечатлится, но вопрос в том, что никто возле него не прыгает, и он сам недостаточно распознает то, что прыгают. Работа эта должна быть взаимной в связи с окружением.
Но в конечном счете от этого зависит все. Если духовное раскрывается в связи между людьми, в мере связи, в качестве связи, то только к этому мы должны стремиться, только об этом заботиться. То, что мы сечаем сейчас, гарды, абвиима, внешние, внутренние, как они раскрываются из рожды Арихампин, относительно зоны Малхут Ацилута, и поднимаются, спускаются, и бур первый, второй, все это уровни связи между людьми. Все. Если ты не настроен на это, то ты все еще не в духовном направлении. Теперь, если ты на это не настроен, хорошо, значит, не на духовное настроен, но находишься ли ты в тенденции, в окружении, в книге, в том направлении, которое тебя, может быть, к этому приведет? В подготовке к подготовке. Нужно прямо написать, чтобы было перед глазами, что нет духовного мира и нет материального мира в том виде, в котором мы изображаем их для себя в понятиях времени, пространства и движения. Все это в нашем желании. И наше желание рисует нам в связях между всеми своими частями, изображает нам духовное или материальное. Когда я отношусь к своим желаниям, которые кажутся мне чуждыми, когда я начинаю приближать их, это называется, что я обнаруживаю духовное. Вот и все. Все в желании. Я не впечатляюсь тем, что проходит несколько лет, пока человек не начинает слышать, пока не раскрывает, что у него этого нет. В конечном счете мы находимся в очень продолжительном историческом процессе. Уровни неживого, миллиарды лет, растительное, тоже сотни миллионов лет, живое, десятки миллионов лет, а человек — это сотни лет, десятки лет, пока он не вырастает. Да. Но, тем не менее, это годы. Поэтому, если в течение 10 лет человек начинает слышать, это значит, что в нем произошли очень большие изменения. И что он приблизился к духовному, начинает распознавать, где это находится. Иногда он вспоминает, что это в связи между людьми, иногда нет. Иногда может относить духовное, ассоциировать духовное с отдачей, иногда представлять себе, что это где-то там находится в небесах. Иногда изображает себе материальные действия, представляет себе материальные действия как духовные, иногда связывает это с жизнью или смертью его тела. Как будто духовное начинается после физической смерти тела, что абсолютно не имеет никакого отношения одно к другому, и так далее. Таким образом, человек выясняет. Но стоит составить для себя такой точный список, что такое духовное. И что эти принципы чтобы эти принципы были перед тобой, чтобы ты жил в соответствии с этим и в соответствии с этим проверял себя, правильно ли и неправильно, где я сейчас нахожусь, и чтобы каждый раз эти принципы были все более заостренными, более лаконичными, короткими, ясными. Так это? Да.
Тут было написано в статье, и мне трудно представить такое состояние, что человеку больно от того, что он не думает о ближнем, не дает ближнему. Как такое возможно? Что это за состояние? Нужно представлять такое или нет? Как может это случиться, что человек страдает от этого?
Человек не может страдать за ближнего, но в той мере, в которой он ассоциирует, отождествляет себя с ближним, когда он начинает чувствовать, что этот ближний с ним связан, что он близок ему. Как это происходит? С помощью высшего света, который воздействует на нас и раскрывает нам, что они близки. Вот и все. Просто так страдать за кого-то? С какой стати? Наоборот, я буду страдать от того, что не использую его. Это уже воздействие высшего света. Ты уже говоришь об исправлении, которое может прийти только с помощью света. Да, Даня.
Мы говорили на прошлой неделе о том, как объяснить науку Каббала людям без точек в сердце. Сегодня многие из нас вечером, и зрители наши, они будут устраивать пасхальный седер. Есть, может быть, какие-то подсказки без того, чтобы там произвести бурю в доме у бабушки и рассказать немножко о том, чем мы занимаемся.
Я бы не стал путать бабушку намерениями седера. Я бы только говорил ей о том, как все вкусно, то, что она нам приготовила, и все. Я серьезно говорю. Не надо насиловать человека. Может быть, немножко, но в очень такой удобоваримой и приятной форме, что тут есть момент того, чтобы подняться над нашим эгоизмом, который нам мешает, в той форме, в которой каждый мог бы это понять, насколько наш эгоистичный характер нам мешает. Смотрите, как дети эгоистичны, как мы эгоистичны друг другу и весь мир, и что выход из эгоизма — это возможность немножко подняться над ним. Не будьте таким уж эгоистами. Это значит выход из Египта. В такой форме это объяснить, чтобы человеку было ясно, что это может быть хорошо. Такая вроде бы невозможная вещь, тяжелая, но ты это связываешь с Агадой, где написано, что это чудо, которое Творец сотворяет с человеком, который хочет подняться. И так это начинает потихонечку раскручиваться, но в такой очень удобной форме, без того, чтобы насиловать других. Прежде всего, слушать то, что они хотят, и соблюдать приятную, хорошую атмосферу праздника. Иначе ты, вместо того, чтобы распространять науку Каббала, получишь абсолютно обратное, что они не захотят. Нужно преподносить это в той форме, где человек, прежде всего, хотел бы, что он понимал бы, что ему это, что ему имеет смысл. Для него это имеет смысл. Я думаю, что этого достаточно. Так, петь, наслаждаться. Можно немного говорить о четырех сыновьях, о четырех стаканах вина, что это очень глубокие намеки на разные вещи. Был такой великий каббалист Ицхак Леви, кажется. Он после ночи седра сидел и очень наслаждался тем, как он прочитал всю Агаду и как все было хорошо и приятно. Это из хасидских притчей. И вдруг он слышит голос свыше, который говорит ему, Творец ему говорит, «Я наслаждаюсь каким-то извозчиком Мойше, я больше насладился его седром, чем твоим». Он говорит, Мойше извозчик, извозчик это самое низкое, хуже извозчик это только музыкант, это уж прости. Это такие профессии. Но все-таки, если Творец больше насладился им, а он-то был большим праведником, Раби Ицхак Леви, так он пошел искать, где этот Мойше, извозчик, нашел его на окраине деревни, дом наполовину уже вросший в землю, знаешь, все порушено, он с женой, и все это так. И он спросил жену, а где ваш муж? Она говорит, да он все еще спит, пьяный, еще не проснулся. Это на следующий день после Песах. Тот начал бояться. Человек из пьянства приходит к такому замечательному седеру. Он говорит, ну все-таки мне нужно спросить его что-то. Он пришел со своими еще приспешниками, он был таким большим равом, они растолкали этого Мойше, он встает такой, ну, понимаешь, тот его посадили перед ним, он говорит, скажи, как был твой седер? Он говорит, я ничего не знаю, я услышал, что водку 7 дней пить нельзя. Так я... Подумал так, я выпью так несколько бутылок до того, как начнутся эти 7 дней, чтобы мне хватило как можно дольше. Вот, и тогда он говорит, я сел за стол, опрокинул несколько стаканов, и жена поставила еду, праздник и все такое. Я ничего не знаю, что говорить, чего не говорить, какой седер и что там вообще. Да и читать я еле умею. Но я сказал Творцу, как это было? Спасибо тебе за то, что устроил мне такой праздник. После этого я прикончил несколько бутылок и с тех пор сплю. Это истинная история. Если человек может так сказать, это великая вещь. От сердца имеет смысл напиться. Но водку мы в Песах не пьем, несмотря на то, что уже сегодня все делается кошерно. Это очень глубокие вещи. Выяснение желания. Желание может раскрыться в маленьких вещах. И, конечно же, насладить Творца может каждый на своем уровне. Точно так же, как родители наслаждаются младенцем. Что он умеет делать? А что он делает? Покажи его кому-нибудь так. Глупость. А они наслаждаются. Так Творец относительно человека. Относится к его прямоте. Ну, будем надеяться, что мы преуспеем
либо как тот великий Рав, да или как минимум как тот второй. Одно из двух, но стоит находиться либо в этом, либо в том. Желаю этого вам всем. А тем временем...
Несколько сообщений в заключении. Раздаем и объединяемся. Зрители нашего телеканала, обратите внимание, у нас акция распространения праздничного номера газеты. Мы приглашаем вас присоединяться к нам, к этой акции. Раздавайте в районе вашего места жительства. Это будет длиться до 10 апреля. А подробности и запись по телефону 1-700-509-209 либо на сайте КАПСЮАЛ. Мы выезжаем в Эйлат. Дом Каббала народу в Эйлате раскрывает свои двери, лекции и в понедельник и во вторник с 7 до 9 свободный вход. На этом мы заканчиваем. Всем доброго дня.
נרגיש את העולם לא לבד כולנו חלקים את האחד אנחנו משלימים החיים נראים כל כך יפה שאומרים לחוש את החבר Yeah.